Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Привет всем, это Geek-зона, меня зовут Анатолий Чепенко, у нас тут Олег Никитин и наш гость, внимание, там всякие эти разбивки.
Я не слышу.
На это сделал только что я, вот. А Сорокин Никита.
Здрасте, это я.
Он же Белобокин Транслейшн.
Это я, это снова я. Это все обо мне.
Рада тебя видеть. Белобокин Транслейшн, все, теперь понял, Сорокин, Белобокин. Да, до меня дошла шутка, я очень долго до меня
долго. Причем не все улавливают.
А ты заметил, да, как это все? Хитро сплетено.
О, сегодня про хитро сплетено мы много будем говорить, кстати говоря.
По поводу регалий, давай сейчас мы сразу накидаем тебе. Во-первых, ты человек, понятно. Во-вторых, ты переводчик, то бишь, да? Переводишь разные какие-то англоязычный контент, вот. И ты еще и музыкант.
Да.
Барабанишь.
Да, да.
Ударник или... Барабанщик.
Барабанщик.
Барабанщик. Не удалось. Так вот, вот такой вот человек у нас сегодня в гостях, и мы ему безумно рады.
Спасибо.
Лично я тоже рад, потому что я встречаюсь с ним порой вне эфира, и это бывает очень часто. Мой личный друг. Прошу любить и жаловать.
Олег. Ты все?
Да.
Мы закончили, да, историю с личной жизнью Анатолия? Хорошо, ну, главное, чтобы твоя жена сейчас не смотрела эфир. Друзья, это новый эфир вашей любимой передачи «Geek-зона» на Теос Медиа, и мы с вами сегодня перемещаемся во времени и пространстве в далекое США далеких 1980-х годов. В разгаре заключительный этап холодной войны, правда, об этом, конечно, еще пока не знает. На улице эпоха неона, синтезаторов и дурацких причесок. В одном небольшом городе в штате Индиана бесследно пропадает школьник, а в родном его, собственно говоря, городке начинают происходить очень странные дела. У этой истории уже отгремели 3 сезона, и на подходе 4-й сезон семейного ужастика, мистики, безбашенных героев, верной дружбы, неуклюжей романтики, тонны культурных отсылок и пасхалочек, и американской ностальгии, которая лежит, собственно говоря, краеугольным камнем во всей этой истории. Дорогие слушатели и зрители, с вами еще раз представлю всех. Невразумительный бородач Олег Никитин, ваш сегодняшний вечно позитивный хост Анатолий Чепенко. Не знаю уж, чем его расстроить, никак не могу его обидеть, сколько не пытаюсь за полгода. И наш сегодняшний гость, независимый переводчик и актер дубляжа, как было сказано, творческий фактотом и социальный паноптикум Никита Сорокин.
Громко.
И мы сегодня обсуждаем потрясный сериал про русских злодеев и не таких уж хороших американцев. Очень странные дела, более известные как Stranger Things. Мы ждем ваших вопросов и комментов во время и после эфира. А я задаю свой первый вопрос нашему гостю. Никита, как думаешь, насколько очень странные дела выбиваются из общей колеи, канвы современных сериалов, особливо американских, ну а русские уж давай даже не трогать.
На самом деле, и сам сериал «Очень странные дела» — это такое достаточно громкое явление, потому что он, на мой взгляд, достаточно сильно выбивается из всего того, что сейчас предлагает просто огромное обилие американских телеканалов, сетей, в частности, Netflix. Угу. Это очень яркий сериал.
Чем именно?
Понимаешь, он ярок... переплетением всего того, что в нем есть. То есть это сериал о целой эпохе. Сериал о 80-х, сериал о эпохе 80-х, о музыке, фильмах, интересах и всем, чем только возможно, который включает в себя просто огромный пласт американского наследия.
Вот, кстати говоря, о 80-х годах, да, Америке, об этой атмосфере, мне кажется, что очень важно выделить, что «Очень странные дела» это такая история, которая замыкается как бы сама в себе. То есть она рассказывает нам про эпоху 80-х годов. И самое главное, что она снята в стилистике вот как раз фильмов 80-х годов. Потому что здесь есть безбашенный коп, здесь есть много атмосферной музыки, здесь есть «Дети против монстра», здесь есть быстрое развитие всех линий. У меня особенно этот эффект прочувствовался, потому что перед этим я пытался досмотреть «Твин Пикс», 3-й сезон.
Перед этим ты пытался не смотреть этот сериал вовсе, а потом залпом проглотил почти все 3 сезона.
Да.
Конечно,
ярко. Потому что я включил такую, ничего себе, как быстро может развиваться сюжетная линия,
оказывается. А коп, кстати, прям с огоньком, учитывая последний ролик, который он сыграл.
Коп потрясающий, абсолютно потрясающий. Вот все это про 80-е, снято в стилистике 80-х. И мне лично кажется, что здесь во многом играет, как это нарочно сделано, да, как рычаг такого давления, хайпа и так далее, как Мембер Беррис из Южного парка, если зрители наши, слушатели дорогие, смотрели, там была такая поднятая тема, такая постоянная шутка в течение одного из сезонов, что американцы просто безумно погрязли в ностальгии 70-х, 80-х, когда все было хорошо, когда все было здорово.
Конечно, под теми препаратами, мне кажется, они просто не замечали те Вьетнама, там вот это все, что творилось, занавес там вот этот вот железный.
Ну, а им-то он, заметен, вообще не был.
Да, это же про нас.
Мы их варили, да, они думали, оказалось то, что мы поставили стену. И, собственно говоря, весь хайп строится на ностальгии американцев. Никит, как думаешь, или, может быть, есть все-таки что-то такое, вот, что я упускаю? Ну, вот даже с другого угла начнем. Понятен ли русскому зрителю старше там 40 лет сериал «Очень странные дела», у которого были совершенно другие 80-е, соответственно?
Именно если русскому зрителю старше 40, я даже сказал, наверное, старше 50, потому что 40 еще, это в 90-е было, грубо говоря, там 30-20 лет, грубо говоря. Вот, соответственно, они застали ту эпоху, когда у нас открылся железный занавес, и все это поток информации хлынул просто на нас, все эти сериалы, фильмы.
Те, кто кормились крошками ВХС, вот этих вот, которые да, выходили, да они вот кушали, они дошли до сегодняшнего дня и, собственно, готовы
воспринять. Поэтому, мне кажется, да, если 40 лет брать, то понятен. Если мы чуть барьер перешагнем за 40, там, 50, то, мне кажется, там уже будет сложнее уловить. Хотя даже мне, человеку, который рос на всей американской культуре 80-х, 90-х годов, это «Звездные войны», «Терминаторы» и бла-бла-бла, поехали. Даже для меня далеко не все отсылки этого сериала понятны. То есть мне приходится заходить куда-то,
какие-то ролики отдельно смотреть, где...
Да, откуда взята была эта отсылка, откуда вот эта отсылка.
А теперь мы вам покажем все отсылки сериала «Очень странные дела».
Поэтому
смотрите,
вот я не первое. Зря сказал, что это огромный пласт просто целой эпохи был взят в этом сериале, потому что, во-первых, братья Дафферы, которые сняли этот сериал, они сами выросли в 80-х, и для них это просто, вот, это они полностью, то есть они весь свой, грубо говоря, внутренний мир переложили на сериал полностью, абсолютно. И, соответственно, для них это тоже... потерял мысль немного. Для них это тоже, да, ностальгия, верно. И поэтому... понять, что там происходит, это, конечно, нужно болеть 80-х.
Мне кажется, они взяли фишку, да, русских режиссеров, когда мы рассказываем постоянно про события 70-х, 80-х, 60-х, 50-х годов, и хайпуем на таких сериалах просто нон-стоп. А, это такой был небольшой укол в сторону российских режиссеров. А, Никита, я так понимаю, что Stranger Things все-таки для тебя достаточно хорошо... Понятно, ты достаточно много копался в внутренней истории, поэтому я предлагаю сразу не тянуть Демогоргона за лепестки и перейти к блиц-опросу. Да. 5.
Блин. Но есть, как бы, знаешь, как клевер этот, который ты всегда ищешь, там где 4.
Толя даст сейчас музыкальную отбивку того, что мы начинаем блиц-опрос. Да. Никита, простые вопросы, нужно отвечать «да» или «нет». Я думаю, для тебя это не составит труда. Первый вопрос. Изначальное название сериала было «МК Ультра». Правда или неправда?
Нет.
Не смотри в сторону Олега, там не написано.
Я не смотрю в сторону Олега, я ищу мысль.
Подтверждение этим словам.
Нет, неправда, но тем не менее, кстати говоря, вопрос написан с небольшим подвохом, потому что первое название у сериала «Очень странные дела» было «Монток», посвященный проекту «Монток». Было таких два знаменитых проекта в истории США. Один назывался проект «МК Ультра», а другой назывался проект «Монток». Ну, это такие легенды про них городские ходят, как «Зона 51».
Мы знаем
«МК Ультра» — это исследование... психических, всяких психотропных веществ, которые, собственно говоря, знаменитый
и про это, кстати, очень много отсылок в разных совершенно фильмах. Взять тот же самый фильм «Муха» того же самого времени, и там тоже вот это пси-способности, которые вот это вот
ну,
все.
Замечательная еще игра есть такая, компьютерный ужастик, если помнишь, там молодой человек с видеокамерой бегает и пытается спасаться от всяких бешеных видений, чудовищ и так далее. Вот это, говоря, собственно говоря, посвящено событиям проекта МК Ультра, а проект Монток — это был засекреченный проект про перемещение во времени. Угу. Ну, якобы, опять же.
Офф-топ. Смотрели ли вы сериал «Очень странные дела»? Ваш любимый персонаж? Почему? Почему это Элевен, скажите мне? Вот. Так что ждем ваших комментариев очень сильно.
И продолжайте бомбить странными вопросами и делиться различными пасхалочками, которые заметили в сериале, считайте, что не заметили все остальные. Второй вопрос. Сериал начинается со сцены, где главные герои играют в D&D, Dungeons and Dragons, с подземелья дракона, кому как больше нравится.
И о нем мы говорили ранее, можете найти у нас в истории.
Да, замечательный гость у нас была, профессиональный водитель партии в D&D. Вопрос вот в чем. Существует ли вот то приключение, в которое играли, собственно говоря, главная четверка, main four, так называемые, существует ли приключение в действительности?
Нет, мне кажется, нет.
Да, существует. Вот буквально сегодня я прочел статью в «Мире фантастики». Слишком свежая новость, на самом деле, никто не мог знать. Просто как раз пока я готовил этот вопросник сегодня, мне Google предлагает прочитать статью в «Мире фантастики» о том, что выпустили специальный выпуск D&D, который посвящен приключениям D&D, который полностью сделан по мотивам Stranger Things.
То есть он недавно вышел?
Вот прям только что буквально.
То есть я до какого-то периода времени был прав, хотя бы немного.
Чуть-чуть, ну, учитывая, да, нашу историю про перемещение во времени и пространстве.
Которые думали, что Земля квадратная, там все дела.
Что, собственно говоря, круто, то, что это специальный набор, в котором участвуют персонажи «Странных дел», полностью
вот раскрыты
ДНД. Весь этот сюжет. Две фигурки Демогоргона туда вложены, и в том числе куча артов, собственно говоря, производства мистера Уилла.
Зачесались руки и захотелось купить.
Да, конечно, обязательно.
Я представляю, сколько это время займет, и я просто меня будут выцеплять из дома с невестой, которым я должен свадьбу отдать.
Следующий вопрос. Изначально сериал должен был постоянно вести зрителя по разным эпохам, и каждый сезон был посвящен разным векам, а сюжеты эпизодов никак не должны были быть связаны.
Нет, мне кажется, это неправда. Мне кажется, немножко про другой сериал.
Как ни странно, в самом начале, когда вот только-только задумался сериал, идея была в том, что сезоны будут посвящены разным десятилетиям. То есть, господа режиссеры, они проведут нас...
Ну вот об этом я слышал часть.
Да. Первый сезон — это 80-е, второй сезон — 90-е, третий сезон — там нулевые и так далее. И сюжеты как бы друг с другом не связаны. То есть это был такой альманах странных всяких событий. Следующий вопрос. Вне съемочной площадки дети-актеры практически не общаются друг с другом?
Нет. Они, насколько я знаю, как раз-таки нормально. Вроде как между собой контактируют.
Они очень дружны. И более того, на каждый Хэллоуин ходят вместе тусить по городам, собирать конфеты. Одеваются реально в костюмы. И даже была смешная история, потому что к ним подходят как-то раз другие дети и говорят: слушайте, а вы не снимаетесь в «Странных делах»? Вы же персонажи «Странных дел». И, собственно говоря, молодой человек, который играет Уилла, говорит: нет, я Харли Квинн. Следующий вопрос. Как ни странно, точнее, следующее утверждение. Сериал полностью снят на старую пленку, затем подвергся уже обработке цифровой.
Мне кажется, это вероятно, но зная твои вопросы, мне кажется, в этом есть какой-то подвох. Скажу опять нет, но боюсь...
Нет, конечно, он не снят на пленку, потому что, ну, это шизофрения снимать на пленку в наши дни.
Если ты не Тарантино, и это не твой последний фильм, и ты не хочешь
Про Ди Каприо показать... Просто здесь от точки зрения логики отталкиваться. Все-таки это сериал. Снимать сериал на пленку, а потом его оцифровывать, ну это, извините меня, даже махина Netflix себе не может пока такого позволить.
Это очень серьезный эксперимент, который только вот реально надо очень сильно любить свою профессию и безумствовать, чтобы снимать на старую пленку. Хотя ставятся эксперименты и в США, и в России.
А потом специально состаривать ее, знаешь,
да.
Вытаскивать VHS-кассету, потом засовывать обратно.
Съемочная команда, очень странных дел, она все было снято на цифру, а потом действительно был наложен сверху уже эффект вот этой пленки 80-х, который, кстати, в первом сезоне хорошо читается, а вот в последующих уже все хуже и хуже.
Но а вначале изначально... было такое, знаешь, шипение, потом «И восстали машины!»
Следующее утверждение, правда или неправда. Как ни странно, непосредственно монстр Демогорган — это робот, но совсем немного доработанной графикой.
Аниматроника?
Мне кажется, да. Это верное утверждение. Видя их внешний вид, то, как они передвигаются, зная все Бостон
Электроникс
и все остальное. Это похоже.
Да, это действительно настоящий
правильный ответ.
Аниматроник. И да, ну, немножко, конечно, приложили дело ребята из CG. Более того, этот аниматроник дико пугал детей на съемочной площадке, и взрослой команде, собственно говоря, команде съемочной приходилось говорить детям, что на самом деле этот монстр работает в корпорации монстров и просто пришел немножко подработать на съемочной площадке Netflix.
Обычно на фермах Бостона он просто делает сальто и поднимается по лестнице. Все нормально, ничего страшного.
На его постоянно пинают ногами, он постоянно падает, кофе не
все,
может принести.
Все мы смотрели это видео.
Ну, собственно говоря, как все настоящие актеры, он способен только играть, а все остальное делать
он не умеет. Вот угнетение роботов на съемочной площадке.
Актриса Милли Бобби Браун не должна была играть роль Джейн 11, так как была завалена более крутыми предложениями.
Мне кажется,
неверно. Неверно. Более того, актриса почти бросила свою профессию. А ей казалось, что у нее ничего не получается. У нее была такая небольшая детская депрессия на фоне своей актерской игры. Ей казалось, что она больше никогда не будет сниматься. Но, к счастью, она попала в...
Также, кстати, думала и эта, которая мама... Она что уже не будет больше
сниматься. Попала в каст «Очень странных дел», и отчасти ей помог Стивен Кинг, который написал восторженный твит об ее игре в сериале «Интрудерс», и сказал то, что, слушайте, дети в наши дни играют гораздо круче, чем в мое время.
Это я, кстати, очень сильно отметил как раз-таки в первом сезоне, что актерская игра детей, она просто поражает реально.
Майк только бесит.
В третьем сезоне.
Да он постоянно бесит.
Вспоминается Гомер Симпсон со своим «Ах, ты маленький».
Следующее утверждение. Дэвид Харбор, который играет шерифа Хоппера, сам выполняет все трюки.
Пьет, грустит, ездит за рулем.
Пьет, курит, ездит за рулем и грустит.
Бьет щи, да.
Мне кажется, да.
Да, полностью выполняет все трюки сам, отказался от так называемого станка-скадера для сцены, когда его начинает метать по всей комнате своими ментальными силами 11. А еще интересный про него факт, что он активно шиперит Джойс, то есть маму Уилла и, собственно говоря, шерифа Хоппера, чем достает, в общем-то, всю остальную съемочную команду. Последний вопрос, ну, это прям совсем для тех, кто не знает, и Никита на него, конечно же...
А что значит шиперит?
Шиперит? Шиперит — это значит сводит вместе. Это из современного сленга, только ты слишком стар для этого. Не обращай внимания.
Ну, есть, да. Я из того поколения.
Последний вопрос, элементарный. Точнее, утверждение, опять же. Сериал придуман и снят сестрами-близнецами Маришей и Лизой Баффер.
Злодейщий смех у меня получился. Нет, это братья Даффер, по-моему.
Мэтт и Росс Даффер, да, братья-близнецы, которые, кстати говоря, обладают очень таким огромным запасом юмора и фантазии. Про них связана, кстати, смешная история со съемочной площадки. То, что вот когда привезли это искусственное тело Уилла на съемочную площадку, они разыграли маму актера, который играет Уилла, подстроили его смерть прямо на съемочной площадке. У него была истерика, они потом сказали, а это пранк. Вот, такая вот замечательная...
А так мы шутим.
Это мы закончили с блиц-опросом, и я думаю, что мы погрузили немножечко наших слушателей и зрителей в потаенный мир очень странных дел. И теперь вернемся непосредственно к самому сериалу. Надо сказать то, что сериал настолько популярен сейчас в США, что даже вот в последнем сезоне «Симпсонов» был отдельный специальный эпизод, посвященный очень странным делам. Кстати, рекомендую к просмотру. Ну, это была больше такая реклама Netflix, конечно. «Симпсоны» вообще что, все что угодно рекламируют в последнее время. Но по очень странным делам они очень хорошо прошлись. По моему любимому сериалу «Конь Боджек».
Так вот, и, кстати, тоже Netflix. Давайте тут комменты почитаем. Билла Бокин рулит. Дальше запикиваем. Никите привет. Пишет Миша Оплев. Вот. Михаил Клам спрашивает, стоит ли смотреть сериал? Вообще стоит смотреть все, о чем мы тут говорим. Потому что просто вещи мы не берем. Мы берем особые вещи.
Король Лев новый не надо было бы смотреть.
И его стоит посмотреть. Я так считаю. А меня там не было, поэтому вы так сильно его задисили в эфире. Вот, Breaking Bad, кстати, снимался на пленку целиком, пишет нам Руслан Багиров. Спасибо за эту...
Спасибо, Руслан Андреевич, обязательно вы тоже поучаствуете в эфирах, как только поднакопите.
Да. А мне кажется, просто он начинался, не пойми когда, мне кажется, он начинался тогда же, когда и «Хаос», первая серия, там, не знаю, а тогда еще, в принципе, еще могли на пленку снимать, чтобы дешевле было, потому что дороже, наверное, было снимать
на цифру. Просто я слышу, как вот комментатор Руслан Багиров сейчас кидает носки просто в монитор.
Свой. Мы здесь, а монитор там, пахнет будет у вас. Так вот, есть... Так.
Потому что нет, ни в одно время с «Доктором Хаосом». Ну, хорошо, да, продолжай.
Есть... предложение, а предположение, что имя девочки Макс, полное Максин, отсылка на главное, на имя главной героини игры Life is Strange, о которой мы тоже, кстати, говорили.
Ну что, если мы сейчас начнем копаться во всех отсылках культурных, которые есть в Stranger Things, мы просто будет очень
просто девочка на максималках, как бы все нормально.
Сериал, кстати говоря, надо сказать, что он вообще вот он абсолютно гиковский. То есть, если человек хоть немножечко интересуется гик-культурой, то вот это его цепляет, это он будет. Хотя мой вот старший брат, который, да, режиссер у нас был в эфире один раз, он очень далек от молодежной культуры, вот поп-культуры, да, своей массовой культуры, но он тоже дико проник с этим сериалом с точки зрения именно режиссуры и так далее. То есть вот это вот идеальное сплочение, мне кажется.
Вячеслав Попов не угомонился, он продолжает. Он говорит, что укоротили имя специально, чтобы... Вот. Если учесть, что в обеих франшизах есть девушка с суперсилой, ты какой проницательный. Вот. У кого есть... так. У которой идет кровь из носа, если та сильно перестарается. Кстати, на самом деле, Элевен вообще всегда идет кровь. Даже не когда она перестарается, когда она, в принципе, использует силы. Это показывается во всех трех сезонах.
Когда она перестарается, у нее из второй ноздри начинает течь.
И из ушей, да.
Да, и папа начинает очень сильно волноваться. Тот самый шериф Хоппер. У меня пока все.
Абсолютно бешеный шериф, надо сказать. Просто я... У меня знакомый начал смотреть по моим... наускиньем начал смотреть этот сериал. Человек, который дико не любит ужастики, но ему сказал, да ладно, это семейный ужастик.
Вот я тоже самое Элли сказал. Я говорю, это не оно. Я понимаю, что ты оно не смотрела, потому что у тебя есть убеждения и все дела.
Оно тоже...
Кстати, спасибо тем, кто там продюсировал. И кто там? Sony, да? Sony вроде бы оно... Кому она принадлежит?
Боюсь ошибиться, не буду даже...
Короче, спасибо тем ребятам, кто не взял дафферов, потому что благодаря тому, что они не стали снимать оно, хотя очень сильно хотели, потому что это связано с Кингом, да, все дела, они сняли и подарили нам этот сериал, который гораздо раньше.
Кстати, автоп. У меня почему-то в последнее время очень много крутится вокруг фильма «Оно» и вообще произведения «Оно», потому что я вот на днях...
Кстати, я думаю, стоит о нем скоро будет поговорить.
Отсмотрел как раз два сезона «Странных дел», захожу в метро, и стоит девочка в желтом дождевике с красным шариком в руках. Я понял, что она, скорее всего, едет на фотосет или еще что-то, но мне на секундочку стало не по себе. Особенно учитывая, что...
Самое забавное, что актер, который играет Макса, да, проблема у меня с именами, до сих пор три сезона отсмотрел. Нет, главного героя, который как раз-таки знакомится с Эл, приводит ее в компанию.
Мерзотный Майк, да.
Майк, простите, да. Проблема у меня с именами, не знаю почему, три сезона отсмотрел, до конца не запомнил, кого как зовут.
Я также аниме смотрю, да.
Так вот, самое забавное, что именно этот актер снимается в «Оно», и мы не могли его там, по-моему, в сериале мы могли его не увидеть по той простой причине, что он был уже заявлен, по-моему, в проект «Оно», и график накладывался между собой съемки первого сезона сериала «Очень странные дела» и как раз-таки фильма «Оно». Угу. После чего из-за каких-то там каких-то проблем со съемками отложили съемки, соответственно, самого фильма, и он смог сняться и в том, и в другом проекте.
Ну, и молодец.
Видимо, потому что съемок было очень много, он так плохо играет в первом сезоне. Что за блестящее в сериале? Очень странные дела. Я считаю, что вообще вот просто краеугольным камнем, даже, скажем, основанием всего стоит тема любви, потому что, ну, столько любви я давно не встречал в сериалах. Это и родительская любовь, это и дружеская любовь, это исследовательская любовь, любовь, страсть ученого, да, и неуклюжая подростковая любовь, которая дает больше всего кринжа мне во время просмотра сериала, когда вот... Как каждый раз я говорю, да целуйтесь уже. Но, к счастью, братья Дафферы не издеваются долго над зрителем. Это такой вот вам небольшой спойлер.
И любовь братьев Дафферов к эпохе 80-х, опять же, настаивают. То есть изначально он пропитан всем этим.
Поэтому, собственно, они хотели сначала по десятилетиям пойти, а потом поняли, что зачем по десятилетиям, если можно по годам внедрять, там столько всего вышло 80-е.
Слушай,
что
на самом
можно
деле,
по чуть-чуть.
Для меня, как для фаната вот эпохи 80-х и обилия тех красивых, ярких фильмов, которые, в принципе, в то время существовали, каждая малейшая отсылочка, какой-то звук, какой-то
который
постер,
ты узнаешь?
Который ты узнаешь, это просто ребенок внутри меня, он просто хлопает в ладоши и болтает ногами весело, потому что это реально очень здорово.
Да,
это ты видишь, какой просто... объем работы был проделан. Это очень здорово.
Это говорит, причем, русский человек, да, там у американцев, наверное, вообще крышу сорвало просто, когда они начали окунаться в эпоху 80-х, причем с таким хорошим антуражем. То есть соблюдение вот этой эпохи, колорит этой эпохи во всем. Улицы, обстановка в доме, разговоры, сама речь, да, какие-то словечки и так далее, которые вот в эпоху 80-х как раз никак не могу избавиться от слова «хайпели». Жду не дождусь, когда в свои 70 лет посмотрю какой-нибудь сериал про эпоху 10-х годов, 2010-х, наверное, тоже меня там взорвет. Ну и наверняка находилось много, кстати, хейтеров, которые говорили, 80-е все было на самом деле не так. Да русские не были такими злыми, мы не так боялись сильно русских.
А мне кажется, допущение это сделано специально, опять же...
Эпоха
80-х. Эпоха 80-х и та шаблонность персонажей, которые присущи тому времени. Мне кажется, это специальное допущение было с очень плохими русскими, которые немножко говорят плохими...
Evil Russian.
Мне кажется, просто этот гвоздь ржавый настолько глубоко вбит в общественность, что в принципе как бы...
очень много русских авторов. У Netflix очень много русских сериалов.
Понятно.
У Netflix очень много вообще отношений. Вот как
подожди,
бы
это продается? Отношения. Продается. Это кто главные злые? Это могут быть талибы, китайцы и русские.
Возвращаясь к теме того, что отлично, ты просто прекрасное трио сейчас сказал. Мы не согласны с мнением Анатолия Чепенко, остальная команда Гигзона не поддерживает его мнение, что это основная троица, которую можно плохо показать.
С точки зрения как бы фильмов...
Американского
особенно...
кинематографа, да. Ты это уточняй все время.
Ну да, конечно, конечно.
В скобках, знаешь, как запрещенная на территории.
Так я ж себя туда же. Как русский.
Просто нет, понимаешь, речь о том, что вот когда ты снимаешь фильм про 80-е, в атмосфере 80-х, тебе нужно делать так, как это бы делалось в 80-е. У тебя должен быть крутой безбашенный коп, который проявляет невероятную дедукцию и невероятную, что называется вот по-американски, BDS, то есть по-русски это реально безбашенный, проще всего описать. То есть человек, который...
Хорошо по-русски это звучит.
Невзирая на любую...
В нашем эфире.
Невзирая на любую опасность, да, не бьет щи и этим странным демоническим тварям и просто плохим ребятам. Мне кажется, кстати, что Харбору, Дэвиду Харбору, который играет Хоппера, что ему просто подсовывали, знаешь, вот, с кем он поссорился на площадке, из там съемочной группы их подсовывали в качестве статистов на роль того, кого он избивает, потому что удар у него там просто кувалдными кулаками. Если ты снимаешь...
И красные эти химзащитные костюмы.
Если снимаешь сериал про 80-е, то он должен быть снят в духе 80-х. А если в духе 80-х, то у тебя не только там саундтрек «Антураж ля-ля тополя», но и сами мотивы тоже должны быть из 80-х. Почему это как раз «Дети против монстра»? Потому что в 80-е и в начале 90-х это была просто супер-пупер-мега тема, когда ребенок общается с какой-то потусторонней фишкой. Ну, вот это
и, кстати, очень насколько сильно было и П, вот, и ИТ, как это, может, да. А по-русски ИП же это было, вроде бы, как ты звучало?
Почему?
Побоил.
Насколько я знаю, ИТ так и оставили. Хотя, может быть, в наших советских дубляжах...
Вот что-то, мне кажется, я так как-то смотрел.
ИП у меня с другим ассоциируется. ИНН, КПП.
Побоил, ООО, ОАО, ИНН. И, соответственно, у тебя как бы русские, точнее, советские люди, они тоже должны быть злодеями, прям ярко выраженными, потому что это 80-е.
Конечно, кто может быть большим злым персонажем? Терминатор первой части. Кто представляет в третьем сезоне большого злого русского терминатора? Разве что не было... Ой, кстати, даже на фоне же была и вот синтезатор музыка вот эта вот а-ля терминатор первый вот это вот. Не заметили? Только я заметил.
Постучал.
Возможно, это было сейчас, я уже...
Ну, в самом начале, когда... Ну, в смысле, не всегда, это было бы глупо. Каждый раз, когда показывают, наигрывает.
Настолько вот правильную работу с сюжетом, когда сюжет заворачивается сам в себя, можно встретить разве что только, ну, в Библии, само собой. И вот где я такое встречал, это Гуррен Лаганн. Замечательное японское произведение, где сюжет развивается так же, как сам написан. То есть... История там рассказывается про так называемую силу спирали, которая окутывает всю вселенную. И, соответственно, сам сюжет тоже начинает развиваться постепенно по спирали. Вот здесь такая же система работает. У тебя фильм про 80-е, про эпоху 80-е снят в стиле 80-х. И, что надо сказать, подчеркнуть, да, так как мы все-таки не просто так передача, а передача все-таки с определенным уклоном, надо сказать, что очень маленькая роль религии в «Очень странных делах». Она есть, но она крайне мала. Вот просто такая прям...
Потусторонняя есть, что-то такое, типа... Ну,
потусторонняя, да. Да, вот, но... нет. Хотя в первом сезоне потрясающий момент, когда вот эти лже-похороны, точнее, похороны лже-вилла, этого манекена, которого вместо мальчика подложили, и когда священник произносит слова про испытание веры, в этот момент показывают мать, которая отчаялась, да, уже окончательно у нее истерика, и... детей, которые абсолютно уверены в том, что Вилл жив, и поэтому они смеются. То есть вот на этом контрасте, да, как бы разговор идет о силе веры, о том, что нужно верить в добро, верить в победу над злом и так далее. потрясающе показано с точки зрения худ-постановки. Никита?
Вас слушать и слушать. На самом деле, да. Во-первых, что касается вот третьего сезона, если немножко назад откатить мысль, то многие были недовольны как раз-таки шаблонностью всех тех персонажей, которые присутствуют в сериале, именно вот этих злых, плохих клюквы. Русских, именно что они прямо...
Клюски. Клюски, я типа клюквы и
русские. Клюски, очень плохие клюски. И многие были недовольны, что прямо под носом у американцев целая русская база огромная, они не ведают ничем, как они туда попали.
Рядом с лабораторией ЦРУ причем.
Да. Все вот это вот, казалось бы, все очень банально и... Нет, это, мне кажется, специально было, опять же, допущение сделано. А вообще, в плане веры и стремления к хорошему, в сериале так или иначе все равно затрагивается эта тема, что дети верят, вот они до последнего стоят на своем, и даже интересно смотреть на то, как, когда взрослые, казалось бы, уже опускают руки, дети все равно продолжают идти вперед, несмотря на что. Но, опять же, это мы уже говорили об этом ранее, что... Это в 80-е было как раз-таки популяризировано очень сильно, что дети как раз-таки борются со злом и всем остальным. Даже есть отсылка к фильму, я даже небольшую заготовочку сделал, подготовился.
О, у нас такое редко.
Да, я немножечко так. Есть фильм, который называется «Останься со мной», который, опять же, снят по мотивам книги Стивена Кинга. Он снят, по-моему...
«Stand by Me», что ли, который?
«Stay with me».
Он снят по мотивам книги Стивена Кинга «Тело», и там как раз-таки тоже присутствуют герои. Фильм 86-го года, его снял даже сейчас, коль уж мы зашли на Кинопоиск, грех не посмотреть, кто его снял. Роб Райнер, он отметился фильмами, кстати, у него есть какая-то очень сильная работа одна. Опять же, сейчас мы же на Кинопоиске находимся, там же много всего интересного.
Очень неожиданная реклама Кинопоиска, у нас здесь проскакивает.
Андрей нам пока пишет, когда Никита будет говорить, хочется его послушать голос.
Пока не сыграл в ящик. Вот, кто смотрел этот фильм?
Как интересно.
Это очень
интересный ответ. Вот тогда Никита и будет говорить, да?
Андрей Кулагин. Вот, собственно, ответ
Никиты Сорокина. Вот теперь я и говорю. Итак, собственно, там присутствуют в этом фильме 4 персонажа, которые тоже дети, и они тоже отправляются в приключенческий долгий поход, и даже в первом сезоне присутствует отсылка в «Очень странных делах» к этому фильму, когда они идут вдоль железной дороги.
А, подожди, это когда они тело находят какое-то?
Да. Это вот этот точно. Фильм. Сейчас я должен сказать «Миша, спасибо». Вот.
Это просто тот самый, посоветовал, который в комментах сейчас у нас?
Возможно, Михаил Дементьев его зовут, он мне посоветовал посмотреть этот сериал, сказал, а фильм. Обязательно посмотри его перед тем, как идти общаться о фильме «Очень странные дела», покажется эрудитом. Так вот, надеюсь, я показался эрудитом в данном вопросе. И, соответственно, тоже 4 персонажа, 4 мальчика, которые отправляются в приключения, и есть отсылка в сериале, когда они идут вдоль железнодорожных путей, и тоже они между собой ругаются, там тоже тема поднимается дружбы, детской наивности и всего-всего-всего-всего остального. Вот.
Надо сказать то, что вот когда в третьем сезоне начались романтические все отношения, меня прям...
Слушай, когда девочки стали такими прям, особенно Макс. Вот он.
Но это развитие подростка показывается, на мой взгляд.
Конечно.
В первом сезоне они маленькие дети, во втором сезоне дети уже подросли, они уже что-то понимают, они уже отведали порцию взрослой жизни в первом сезоне, они столкнулись с неведомым, они уже набрались опыта. В третьем сезоне дальше идет развитие персонажей, несмотря на то, что там целая куча любовных линий. Местами может показаться, что некоторые персонажи ведут себя как полные дегенераты, тот же самый Майк, который тебя бесит на протяжении всего сезона. Все равно, тем не менее, это, мне кажется, показано развитие.
Нет, это честно, да. Ну, естественно, что на подростковую любовь, все мы через это проходили, все мы на это намучились, и, конечно, глядя на то, как ведет себя Майк, он нас бесит, потому что мы узнаем в нем немножко самого себя. Почему-то есть страшный допуск в третьем сезоне, по крайней мере. Если бы вот лично я был участником тех событий, даже просто вот горожанином, да, но который в курсе...
Кидал бы ли я слыхал в них салюты? Да или нет?
Нет, погоди. Они почему-то, вот когда просто даже прибегает Джойс к Хопперу, там во втором эпизоде, по-моему, и говорит, у меня магнитики упали с холодильника все, и в магазине тоже магнитики размагнитились. У меня бы была уже паника, я бы уже истерил и срочно искал, какого черта происходит. Если бы я узнал про бешеную крысу, как там дети, да, в смысле эти...
Зная, в каком городе это происходит.
В каком городе, что происходило перед этим, зная вот это все, я бы на месте спокойно...
Ребята, вы не пытаетесь связать события того дня с этим, а...
Да, нет, надо жить дальше.
Мы опали магнитики. Это бывает.
Мы же в Америке.
У нас бешеные крысы. Бешеные крысы.
Вот где-то сейчас в мире.
Бешеные крысы. А это ничего страшного бывает. Но мы же все-таки живем не в том самом городке, в котором происходило несколько сезонов какая-то дичь полнейшая.
А нет, в этом.
А я считаю, что нужно все-таки почитать комменты, потому что мы сначала призываем, а потом игнорируем людей. Это неправильно. Вот. А можно ли считать, что вы сейчас рассказали спойлером? Сохранена, как бы, пунктуация. Михаил Клан пишет. Да, мы спойлерим всегда. Потом, собственно, отвечает нам Бурундук Сибирский. Гигзона без спойлеров не бывает. Да. Оно это Warner Brothers. Да. Братья Вороновы, или как в этом, из Беларуси, короче. Они, кстати, вы знали?
Варнарц, да. Братья...
Ребята-то из Беларуси. Warner Brothers.
Ну,
уже нет, а те, которые...
Евреи, сбежавшие во время погромов туда-сюда,
устали кушать картофель. Ну, да ладно. Это другая история.
Просто читай комментарии дальше.
Так, Воронины, например, я не понимаю, к чему написано. А всем привет. Кто настоящий монстр?
Подожди, Воронины — это интересная тема. Давайте зацепимся про Воронина.
Может,
Воронины —
это братья как раз таки Воронины.
Нет. Мне кажется, что просто кто-то заметил отсылку к Воронинам в «Очень странных делах».
Дальше вопрос будет интересней. И по тому, как он написан, ты сейчас поймешь, кто это пишет. А всем привет. Кто настоящий монстр? В чем секрет бесстрашия? И почему друзья иногда лгут? Кстати,
это было заявлено в теме передачи. Не надо читерить и забирать наши собственные анонсы и нами же выхтыкать.
Ну, давай, Никита, раз...
Кто настоящий монстр?
Раз незримый наш персонаж тоже...
Кто настоящий монстр?
Про 80-е говорим. Про 80-е. Не про другие.
Плохие русские.
И тот кучерявый парень,
который все время говорил на английском. На самом деле, кто настоящий монстр в рамках данного сериала, там конкретно определено. По сути. Но если копать глубже, а мы всегда копаем глубже в самую суть, отчасти мы сами являемся для себя монстрами и создаем себе же проблемы, что, собственно, и показано в третьем сезоне в некоторых моментах. Когда,
Майк.
Да, когда они сами создают себе проблемы внутри себя, когда вся группировка, она разбивается по небольшим коалициям, что они между собой не общаются, и они только в самый такой момент сходится в точке в определенной и пересекается между собой. Кстати, очень интересно было, как это показано, как они постепенно между собой начинают как пазл складываться и потом предоставят это общей силы, которые пытаются противостоять главному злодею,
кстати,
главному монстру.
Вообще ощущение, что третий сезон писали раньше, чем второй.
Слушай, а мне кажется, что это все писали как бы вместе, но как будто бы с задержкой, типа, зайдет, не зайдет, хотя надеялись, что зайдет, но писали прям...
Может быть, какая-то основная история, она прописана, да, а потом уже исходя из того,
честно говоря же, по сути, насколько я понимаю, первые два сезона, они вот какой-то определенный цикл законченности, третий пошел следующий цикл, и, собственно, он закончится, возможно, на четвертом сезоне, может быть, как-то дальше пойдет.
Насколько я знаю, по-моему, на 5 сезонов продлили сериал, на 5-м сезоне будет
и это хорошо.
Возвращаемся к разговору, кто такой настоящий монстр.
Я комментом хотел.
И почему, друзья, иногда... Ну, ты пока читай, а мы пока поговорим.
Я уже почитал.
В данном сериале, точнее, вот в третьем сезоне как раз-таки раскрывается тема, почему друзья иногда лгут. Во многом это гордыня, которая мучает Майка, что он как так, я же вот, а вот почему не я, а почему не она, почему меня делают злодеем, который искренне недоумевает, который совершил ошибку и не может ее признать. Тот же самый Хоппер, который всячески препятствует развитием отношений между Оди или Эл в оригинале.
И, кстати, это лицемерие, потому что параллельно он как раз пытается выстраивать свои собственные отношения.
Да. И он на свои пытается отношения выстроить, и пытается на себя одеяло тянуть, и здесь он пытается препятствовать героям, и опять же, он из личной выгоды пытается препятствовать, потому что он не хочет упускать вот тот маленький мир, который они создали с Оди, где они вместе смотрят сериалы, что у него появляется как его приемный ребенок. И поэтому, да, здесь опять же тоже он в определенных ситуациях так или иначе некоторые персонажи в качестве злодеев преподносит.
Это, я сейчас понял, благодаря размышлениям Никите, то, что у сериала есть еще более глубокий уровень. То, что это фильм про 80-х.
Мы нащупали второе дно.
Третий уже. Который снят в духе 80-х, и в котором у персонажей есть ностальгия по старым временам. То есть зритель...
Как вам?
Находится на одном уровне ностальгии с... Собственно говоря, непосредственно с персонажем.
К ностальгии. Мы недавно смотрели с девушкой фильм, который называется «Полночь в Париже». Там играет актер Оуэн Уилсон.
Неожиданно.
Да, снял этот фильм Вуди Аллен. И в этом фильме затрагивается тема ностальгии. Там есть центральный персонаж, он писатель, он пишет книгу, и он они приезжают с своей девушкой в Париж, и он мечтает побывать в Париже 20-х годов. Uh-huh. Золотой век литературы, по его мнению, где Хемингуэй и все остальные писатели.
Вот. Мы знаем, как они закончили.
И, соответственно, у него предоставляется такая возможность, он как бы переносится в тот век, садясь в машину, и она его привозит в тот век, он попадает к своим писателям и к своим гуру, на которых он молится и поклоняется, ему предоставляется возможность пообщаться с ними. И вот там затрагивается тема, что внутри даже этого Золотого века, на его взгляд, существуют люди, которые хотят откатиться еще дальше. Раньше, да. То есть тема ностальгии для того или иного человека, она всегда присуща.
Она, в принципе, актуальна. Тут можно вспомнить вопрос отцов и детей, это туда же.
Заметь «Назад в будущее». 85-й год, первая часть. Они куда переносятся? В 50-е.
Угу. Потому что те, кто снимали фильм в 80-х...
Ностальгировали по 50-х.
Да, для Роберта Земекиса это была тоже такая тема. Он хотел бы посмотреть, как его родители себя вели в то время.
Ты просто
сейчас,
видел, какие
гитары нулевые 20-е, мы переносимся в 80-е. Это нормальное явление абсолютно.
Это как в этом мне понравилось. Как раз в «Боджеке», который самый популярный сериал Netflix считается, понял, «Боджек», когда один персонаж, который был в коме, встречает другого персонажа, который были в коме, и они приходят в кафе, которое посвящено 90-м годам, а любви в 90-е годы делать кафешки по 50-м. 50-м. Угу. Они приходят туда и говорят, вау, это прям как настоящее кафе 90-х, в котором обыгрывается эпоха 50-х. Бесконечно эта пирамида ностальгии американской. Возвращаемся к комментариям. Да.
Вячеслав Попов, а там тут целая серия, что актеры «Очень странных дел» недавно отправились в мировое турне. Спасибо вам в честь промоушена сериала.
Стендап.
Да. Так вот, в одном из кадров трейлера это самое турне был замечен самолет с логотипом Аэрофлота. Стоит ли ожидать актеров с визитом в Россию? Не знаю, возможно, просто это было...
Мы всего лишь небольшая передача на Теос Медиа, мы не можем
Мы не можем за даферов и прочее ответить.
Так, звони срочно на Netflix, узнавай.
Михаил Клам пишет нам, ох уж эти спойлеры опять, ладно, тут лезть пошла.
Если вы не смотрели сериал, я сейчас, наверное, некую часть... людей, смотрящих трансляции. Так немножко почти под конец передачи. Ребята, мы говорим со спойлерами, поэтому... Вдруг это часть моих подписчиков.
Я, кстати, вот зная часть сериала, смотрел сразу с огромным восторгом. Потому что есть эстетическое вот... кайф, который ты ловишь во время просмотра, музыка, работа художников-постановщиков, света, игра актеров фантастическая. Вайнона Райдер, я был просто в шоке. От того, как персонажи...
Такой странный Вайнона Райдер мы никогда не видели.
Рассказывал как раз про своего друга, который терпеть не может ужастики. Он просмотрел первые 20 минут сериала вообще всего, написал мне, что типа, ты какого черта меня не предупредил о том, что будут скримеры? Я такой, да ладно, какие там скримеры? Он говорит, это монстр, когда вышел на дорогу. Я говорю, такого там полно. Это же не настоящий скример.
А у нас 42 минуты, давайте
утром
сейчас мы...
он мне пишет, что да, я посмотрел залпом целиком первый сезон. Я говорю, крутой шериф? Он говорит, да это вообще самый крутой шериф в истории кино.
Кстати, это отсылка, опять же, к челюстям. И отсылка, я имею в виду про внешний вид шерифов и полицейских внутри сериала. И это отсылка к «Чужому» первой части, потому что отряд Арнольда Шварценеггера, который отправляется искать пропавший отряд в джунглях, как раз-таки отряд
Хоппера.
Отряд Хоппера как раз. Пропавший отряд.
Смешно.
Внимание, лезть. Толя и Олежек — это лучший тандем в мире, их можно слушать хоть весь день. Про...
Не будем
ничего. Это говорить, спасибо вам большое. Есть теория, что события четвертого сезона будут переплетаться с событиями Чернобыльской АЭС, пишет нам Вячеслав Попов. И это будет логично. Злые русские, 86-й год, порталы, монстры, радиация. Замечательно. На самом деле, кстати, я не проводил вот эту аналогию.
Спасибо за вот это спойлер.
Вот это спойлер. И вы нам будете говорить о спойлере. На самом деле, было бы очень круто, потому что это было действительно резонансное дело. И плюс мы понимаем, что сериал по этой теме порвал все, что можно было.
С сериалом «Чернобыль», если будут еще.
Да-да, если кто-то не смотрел, то да, посмотрите и сериал. И наш выпуск на тему сериала
«Чернобыль». Если будут кроссоверы с сериалом «Чернобыль», вот тем, который вышел сейчас.
Ну нет, тут мне кажется, он же художник.
Или с сериалом Козловского.
Хотя, погоди. Если взять тех шахтеров, то можно сказать, да, там есть фантастические вещи.
Они добрались до Демогоргона, да, по-твоему там?
С девушкой спрашивает нас, это по поводу твоего смотреть с девушкой. Да, смотрел он с девушкой.
Я тебя
не все такие, как Майкл.
Мне только что мама написала, что после твоего выступления именно здесь попытаюсь посмотреть сериал.
Ах, ах. Мама какого года? В смысле, чтобы просто представить
мама
аудиторию.
Какого года? 62-го.
Вот, 62-го, представляете? Мы сейчас что сделали?
Попытайся,
мы сделали невероятное. Да, я тоже
в восторге буду. Момент. Посмотрите, как в 80-х, кстати, жили американцы. Между прочим, я был...
В эпоху своей молодости, получается, ваш...
Культурный момент. Когда какие-то вот там культ исторические фрагменты проскакивают, такой, да ладно, там в США это 80-е уже было, и жена моя такая, ну да, было. Я говорю, и это было? Он говорит, да, было. Я такой, господи.
Я, кстати, читал некую отсылочку, когда они сделали на Ghostbuster,
ну.
Охотники за привидениями. Вот, и получается тот момент, когда они там плюс-минус дрожащим голосом аккуратно пытались объяснить, я забыл, как его автор-то этот, праводержатель франшизы, и типа, и он не мог вначале понять, типа, а зачем вы пытаетесь вставить, как бы, в ваш сериал, в смысле, понять, ну, с какой...
когда к нему обратились
еще до съемок, и типа, когда они объяснили, что 80-е, и все, он как-то погрузился в это все, и типа, вот, на моменте этого даже телефонного разговора все пошло, как бы, уже получили ответ положительный, типа,
это четвертый уровень уже, понимаешь, работа над сериалом, что все, кто работает с этим сериалом, они соглашались работать, потому что тоже ностальгировали по эпохе 80-х.
Но это когда, вот не всегда про деньги, а когда интересно в процессе.
Просто, мне кажется, это невозможно снять сериал по 80-м или фильм по 80-м, не затронув охотников за привидениями. Потому
или
что
терминатор, да.
Это просто нереально. Это настолько культовый фильм того времени.
Лучше нельзя перекрещивать. Нет, нет.
Ну, зефирный монстр, ну, камон, он там должен присутствовать. Хотя бы просто фигурка там должна была уже присутствовать.
Что интересно, кстати, Вайнона Райдер, который играет маму Уилла, да, она, ей было столько же лет вот в 84-м году, сколько главным героем, главным мальчиком.
А на самом деле, смотрите, вот какая интересная штука, что по сути, как мы очень часто видим, какой-то тренд определенный аниме задало, вот как бы японская культура, вот это вот, когда, знаете, белое, черное, оно стирается, остается серое, там еще что-то. А тут все-таки действительно есть вот этот потусторонний мир и абсолютное какое-то зло, которое хочет поработить, убить, разрушить. И есть, собственно, добро. Эти люди, ну, то бишь, опять же, на себя проще применять. Вот. И... Но мы тоже люди, чем-то мы сводимся.
А детский завет тебя не смущает, да? То есть это тебе японцы принесли, оказывается, с аниме своим.
А, с плане
или,
серого?
Или Достоевский, да.
Ну, я так не считаю. В Ветхом Завете все-таки есть определенные эти. Ну, там, скажем так, законы были жесткими, но понятными. Опять же, нужно в контексте смотреть. Так вот, я...
Так.
Вот, и к тому, что тут как бы есть действительно добро и зло, как бы, которое... Хотя, опять же, Элевен это, она тоже такая.
Подожди, ты имеешь в виду то, что вот они возвращаются в эпоху 80-х с вот этой темой...
Не с 80-х, а в принципе, что...
Четкого разделения черного и белого? Ну, как тебе сказать, потому что, вот, например, во втором сезоне, да, гибель одного из персонажей, не буду спойлерить излишне, да, но мы все понимаем, что там есть одна единственная...
Мы тут про третью уже наговорили, на четвертый.
Во втором сезоне.
А мы второй еще не спойлерили.
Есть одна смерть, которая действительно как бы очень сильно впадает в душу, потому что ты не понимаешь, за что, почему...
А потому что его хотели убить в самом начале, а потом
это другой разговор. Но есть интересный момент, что если задуматься, то как раз из-за него начинаются все самые страшные события второго сезона. То есть можно сказать то, что незаслуженно погиб, а с другой точки зрения как раз, в общем-то, это была кара.
Смотрите, убивать персонажей — это...
Эту фишку современных сериалов,
это понятно. Это эмоции. Это эмоции, на которые ты выводишь, а если еще и положительных персонажей убивать, как бы, ну, которые в общей массе воспринимаются как положительные. Если мы спойлерим все подряд, давайте мы назовем его имя.
Если давай называть его Сэм.
Сэм,
вот. Чтобы было понятно тем, кто в теме. Да,
да, и вот
кстати, поэтому... Я только сейчас понял, что актер, который играет в «Властелине колец», играет в сериале, где фанатеют по «Властелину колец». То есть как бы...
Да, да, есть
вот
такое.
Вот это многоуровневость, вот это потрясающе.
Особенно мне нравится момент в первой серии первого сезона, когда они начинают Хоппера объяснять, куда поехал Уилл. Они ему начинают объяснять на терминологии «Властелина колец» и начинают между собой спорить о том, что это было в «Хоббите». Нет, это было в «Властелине колец». Да, да, есть такое.
А у нас осталось, между прочим, 1.5 минуты. Вот, и давайте попробуем сделать закрывашечку некую. Какой-то эпилог.
Из подручных средств, да.
Да, у нас было...
Не надо.
Дерево и скотч, и мы сделали все, что могли. Я сделали.
Никита, что можно посмотреть на одном вот уровне с эмоциональным, с очень странными делами и...
Именно сериал ты имеешь в виду?
Что угодно. На самом деле.
Слушай, я в тот же период, когда мы смотрели «Очень странные дела», посмотрел «Оно». Это вот прямо на эмоциональном уровне и то, как передана эпоха, опять же.
Если вы не любите длинное что-то, это прям очень коротко все сжато.
«Оно» — это сделанный ужастик с большой любовью к тем фильмам, к Стивену Кингу, к фильмам 80-х, к всем ужастикам
80-х. И тоже с любовью к 80-м, с безумной ностальгией.
Это все подано вот настолько здорово, что, смотря сам сериал «Очень странные дела», и смотря «Оно», вот проникнувшись всем этим, я просто получил
удовольствие. Это самые близкие, мне кажется, две франшизы, которые прям можно сравнивать. А я добавлю, наверное, ну, типа, очередь до меня дошла, да? Так вот, «Тьма». Это тоже Netflix, и первые две серии вы будете очень сильно думать, что так как они вдохновились-то «Очень странными делами», а чем дальше в лес, тем больше дров, и вы будете понимать, что ого, тут вообще не про это. Но вначале прям вот этот крючок «Очень странных дел» прям висит. Тут у нас тоже Netflix и прочее.
Друзья, как сказано в одном очень интересном монологе, который до сих пор неизвестно чьего же авторства, всегда держите своих друзей, потому что когда-нибудь в будущем вам понадобится тот, кто знал вас молодым, сильным и красивым. Но это не значит то, что нужно утопать в ностальгии. Всем, кто не смотрел «Очень странные дела», крайне рекомендуем посмотреть «Очень странные дела». Пишите комментарии и вопросы уже после эфира, а мы все вместе, Анатолий Чепенко, я Олег Никитин и наш замечательный сегодняшний гость Никита Сорокин. Прощаемся. То есть, по крайней мере, две трети
прошлое,
из нас.
Но живите сегодняшним днем.
Прощаемся до следующих выпусков Geek Zone и до встречи на просторах галактики.